Я хочу попросить вас, пожалуйста, откройте ваши Библии и откройте на послание к евреям. Откройте 11 главу послания к евреям. Я перед тем, как мы будем исследовать те несколько стихов, которым мы сегодня приготовились или которые у нас идут по порядку, я хотел бы вам напомнить еще немножко, где мы находимся сейчас. Для тех, кто у нас, может быть, в первый раз, мы по воскресеньям исследуем послание к евреям. И вот уже дошли до 23 стиха, точнее, 11 главы этого послания. Так вот, если вы посмотрите на первый стих 11 главы в ваших Библиях, вот здесь в этой точке происходит определенный такой перелом. На протяжении первых 10 глав, точнее, до половины 10 главы, автор объяснял яркий характер Иисуса Христа. Он говорил о Его абсолютной незаменимости. Причина, почему это делается, заключается в том, что люди, которые принадлежали церкви тогда, на определенном этапе своей жизни стали ощущать какую-то внутреннюю пустоту, какую-то слабость в их жизни. И по этой причине они стали потихонечку переориентировать свой внутренний взор на иудаизм. Они все пришли из иудаизма, они были евреями. Для них иудаизм был близкий, это была их национальная религия, и поэтому они были частью всего этого процесса. На данном этапе они ощущают слабость жизни и начинают ориентироваться вот туда, к этим очень ярким, пышным формам, которые есть в иудаизме, этим видимым знаком жертвоприношения, эти священники, посредники, которые там и так далее. Очень много всего того, что составляло собой такую торжественную, пафосную религию иудаизма. Вот. И автор этого послания, по всей видимости, мы точно не знаем, кто он, но это человек с пастырским сердцем, это очевидно. Для него эти люди очень дороги, и поэтому он пишет им письмо. И в этом письме он объясняет и фокусирует прежде всего их взор на Иисусе Христе. Он говорит: посмотрите, пожалуйста, спасение только в Иисусе Христе. Иисус Христос незаменимый. Он посвящает 9,5 глав, почти 9-10 глав, тому, чтобы объяснить великолепие, торжественность, славу и абсолютную незаменимость Иисуса Христа. Он просто объясняет, что вне Христа спасения нет. И вот с середины 10 главы и подробно в 11 главе автор объясняет, каким образом человек имеет доступ ко всем богатствам, которые Бог дарует в Иисусе Христе. И вот этим главным мостиком, который связывает меня и вас с Иисусом Христом и со всеми богатствами, которые Он принес, этим мостиком является вера. Для того, чтобы понятие вера приблизить к практике, чтобы мы с вами понимали, о чем же идет речь, чтобы мы не только теоретизировали, не только поняли какую-то академическую вещь и поставили его на полку в своем разуме, он приводит ряд иллюстраций, которые с разных сторон объясняют нам богатство веры, для того, чтобы для каждого из нас она была живой. Он сначала дает определение веры, объясняя, что вера – это инструмент, посредством которого мы видим невидимое, мы видим реальность, которую нашими физическими глазами невозможно увидеть, Божью реальность. Дальше он представляет примеры. Пример за примером он говорит о том, как на примере Авеля вера определяла поклонение. Авель верою принес жертву. Он говорит на примере Еноха, как вера определяет стиль жизни. Он говорил о том, что ходил Енох пред Богом в осознании Божьего присутствия. Он приводит целый ряд других примеров о вере Ноя, которая стала инструментом его спасения, о вере Авраама, который стал странником и пришельцем, двигаясь к городу, которого он никогда не видел, к городу небесному, вечному. Сегодня мы доходим или дошли до еще одной чрезвычайно важной точки веры или грани веры. Вера является инструментом, который позволяет нам побеждать страх. Это очень серьезно. Мы будем читать три стиха сегодня, 23, 24, 25, нет, точнее, 4 стиха, 25 и 26. Мы посмотрим эти несколько стихов для того, чтобы увидеть, каким образом вера Моисея и его родителей сыграла чрезвычайно важную роль для того, чтобы помочь им победить страх. Страх – это сильнейшее оружие дьявола. Дьявол посредством страха порабощает души, и это один из наиболее ярких инструментов, которым мы ощущаем грехопадение. Он делает нашу жизнь некомфортной, uncomfortable. Вот это та точка, где мы ощущаем. Страх имеет самые разные формы, совсем не обязательно это детский тип страха. У взрослых людей есть свои категории, свои формы страха. Так вот, вера в Иисуса Христа, она сильна освободить от него. Если вы сейчас посмотрите на свое сердце внимательно, вы можете обнаружить где-то в глубоко в тайниках вашей души вот какую-то вот эту точку, которая, может быть, можно назвать беспокойством, что-то, что вот какую-то uneasiness, какую-то такую некомфортность в вашей жизни создает. Если вы копнете глубже, то вы можете откопать там какую-то форму страха. Как я уже сказал, самые разные страхи у нас бывают. А страхи, в послании к евреям говорится в самом начале. Это достаточно важная тема. Если помните, еще во 2 главе, в 14 стихе, автор объясняет то, что Христос сделал для нас. Он говорит о том, что Христос, Он ликвидировал самый главный инструмент или главный источник страха. Послушайте, пожалуйста, Евреям 2:14. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он, то есть Иисус, Божий Сын, также воспринял онные, чтобы смертью лишить силы, имеющего державу смерти». То есть Он победил дьявола, который смертью управляет людьми, посредством смерти управляет людьми. То есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. То есть дьявол сковал человека оковами страха с момента грехопадения. До того, как первые люди согрешили, их жизнь полностью принадлежала Богу, и поэтому они были совершенно спокойны, они не знали страха. С момента грехопадения они сами теперь отвечают за свою жизнь. Они сделали претензию на независимость от Бога. И так как мир, в котором они оказались, это мир опасный, беспокойный, угрожающий, они теперь находятся в состоянии, в котором, имея претензии, они точно знают, что они не будут удовлетворяться эти претензии. Существует много разновидностей страха, и все они уходят корнями в грехопадение, в разрыв отношений с Богом. Я перечислю вам только несколько. Мы о них говорили, периодически говорили в разных проповедях раньше. Я очень коротко поэтому напомню. Самый главный, вернее, самый распространенный страх – это боязнь того, что твои претензии на значимость не будут признаны. У него очень много разных форм. Например, вы купили новое платье. Вы совершенно не думаете о том, чтобы произвести впечатление, но если вы пришли, и никто не обратил внимания, и никто не сказал, что это хорошо и красиво, а если тем более кто-то сказал плохо, вы чувствуете себя немножечко так неприятно. Вот это вот маленькая форма того, что мы претендуем на то, чтобы мы были признаны. На разном уровне. Кто-то претендует на то, чтобы быть признанным учителем или просто товарищем, или просто человеком, который, ну, хотя бы не враг другому. И вот где-то внутри у нас есть это понимание того, что люди вокруг нас, они каждый претендует на свою собственную значимость, и мы в каком-то смысле находимся вот в этой агрессивной среде, где мы, претендуя на значимость, внутри все-таки боимся, что она не будет признана, эта претензия. Второе, боязнь, что твои желания не будут удовлетворены. Вы хотите повышения зарплаты, вы ожидаете, что вы сдадите, вам нужно сдать экзамен, вам нужны какие-то хорошие вещи, и вы где-то внутри боитесь, что вы их не получите. Или же желания самые разные бывают, боясь, что твои планы не исполнятся. Неизвестно, что будет с этим миром, Третья мировая война, всякие разные вещи, которые реально угрожают людям сегодня. Боязнь, что тебе причинят зло. То есть кто-то имеет злое намерение по отношению к нам, или к вам. И вот в конкретной ситуации может страх охватить сердце, боязнь лишений, страданий, боли. Сегодня много говорят о том, что ситуация в западном мире так быстро изменяется, что вполне возможно, церковь или настоящие христиане будут подвержены гонениям. И вот разные люди по-разному реагируют на эти вещи. И в конце концов, это боязнь смерти. Так вот, Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы, победив дьявола на Голгофе, лишить его права пугать людей смертью, держать людей в страхе посредством смерти. Это очень важный элемент действия веры. И мы посмотрим сегодня на то, как он практически проявляется, каким образом вот мы живем в пораженном грехом мире. Каждый из нас, более того, друзья, каждый из нас несовершенный, незрелый человек. У каждого из нас масса всяких вещей, которые еще до конца не преображены действием Божьей благодати. И вся наша жизнь – это постепенное, постоянное подчинение все новых и новых сфер своей жизни, своего сознания, своих чувств. Мы посмотрим сегодня, как это происходит на практике, когда мы укрепляемся в нашей вере в Иисуса Христа. Давайте прочитаем с 23 стиха 11 глава. «Верою Моисей по рождению 3 месяца был скрываем родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы в виде невидимого, был тверд». Эти тексты показывают нам действительную духовную значимость этого удивительного явления веры. Вера отличается от благих пожеланий, она отличается от самоуверенности, она отличается, это не мистика и это не суеверие. Вера Божия, она имеет реальные основания, и поэтому она выражается в реальных действиях, происходящих в нашем сознании, в нашем внутреннем мире. Этим дети Божии отличаются от неверующих людей. Неверующие люди, они суеверны, то есть им говорят, сделай вот этот обряд, и может быть Бог поможет. Они сделали обряд и находятся в страхе. Или же им говорят, ты будь самоуверен, просто тренируй свой self-esteem, поднимай, самоуверенность свою поднимай. Но эта самоуверенность, она не решает сути проблемы. Вот почему, когда мы говорим о настоящем христианстве, мы имеем дело с явлением, посредством которого, посредством веры христиане входят в мир, который функционирует в Божьих ценностях и который наполнен божественной силой. И этот текст раскрывает перед нами вот эти 3 элемента веры, которые освобождают людей от страха. Мы обозначим их следующим образом. Первое. Вера поднимает приоритетность Божьего откровения или Божьего слова. Второе. Вера показывает приоритетность Божьей жизни и поэтому блокирует страх. И третье. Вера делает приоритетными Божьи цели. Эти 3 шага как раз и нужны людям для того, чтобы освободиться от страха. Давайте мы посмотрим на 1-й элемент – приоритетность Божьего Слова. Всякая вера начинается с авторитетности того, кому верят. Например, когда вы выбираете врача, например, у вас предстоит какая-то серьезная операция, или же у вас что-то болит, и вы ищите человека, который мог бы определить проблему, диагностировать правильно, найти правильное решение. Какого врача выбирают люди? Обычно смотрят на его образование, на его опыт, на отзывы его бывших пациентов и настоящих пациентов, те, кто уже лечился у него. Смотрят на его достижения, на его заслуги, которые есть у этого врача. Почему люди смотрят на все это? Потому что все это повышает авторитетность этого врача. Он знает, что делает, он умеет это делать. И поэтому, когда вы сравниваете врача, который только что закончил мединститут и только что начинает практику, и у вас есть другой выбор, человек с 30-летним стажем, опытный, знающий, сразу же авторитетность второго поднимается намного. Заметьте, вот в данном случае имеет дело вера. Чем авторитетнее человек, тем меньше вы боитесь. Вы видели, да, он 3000 таких операций сделал за свою жизнь. И если человек, это первая операция у него, и вы у него подопытный не кролик, а человек, вот, то тогда у вас, конечно, страх немножко увеличивается, потому что вы понимаете, что это всего лишь это неопытный человек, он, это первая операция у него. То есть вера всегда зависит от авторитетности того, кому верят, кому доверяют. В этом ее сила. Вера в Бога – это признание Его наивысшего авторитета. Друзья, каждый раз, когда мы говорим о том, что у меня слабая вера, это значит, что я недостаточно ярко вижу авторитетность Божию. Я недостаточно хорошо Его знаю, чтобы доверить Ему свою жизнь. И поэтому, когда возникает обстоятельство, угрожающее мне, я часто теряюсь, кому же довериться? Страхом, который блокирует меня. Или же Богу, о котором псалмопевец говорит, имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Это может произойти только тогда, когда ты знаешь Господа как крепкую башню. Давайте посмотрим, что произошло в жизни родителей Моисея. Это очень интересная часть. Заметьте, что здесь начинается с родителей Моисея, а потом такой промежуточный элемент в жизни Моисея, и потом завершающий фактор в его жизни. И мы посмотрим чуть позже на эту прогрессию. Итак, 24 стих. «Верую Моисей», вернее, 23 это, да? «Верую Моисей, по рождению 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились повеления царского». Заметьте, обратите внимание на эту фразу «верою Моисей». Конечно, здесь речь идет о вере его родителей. То есть родители Моисея имели веру, и благодаря этой вере они скрывали младенца на протяжении 3 месяцев, хотя им угрожало царское повеление. Вы помните эту историю? Родители Моисея столкнулись с очень сложным явлением, наверное, самое сложное, самое трудное испытание, которое может быть для родителей. Дело в том, что египетские власти, испугавшись растущего потенциала евреев, они решили контролировать этот рост путем умерщвления рождавшихся мальчиков. Конечно же, я думаю, все родители старались сделать все, что только возможно, для того, чтобы сохранить жизнь своих детей. Тем не менее, они хорошо знали, что рано или поздно их сын будет обнаружен и казнен. Но у родителей Моисея было еще одно основание. Еще одно основание, чтобы надеяться, что жизнь их сына будет сохранена. И поэтому они шли на эту опасность. Они знали, что нарушение царского повеления прежде всего связано с опасностью для них самих. По всей видимости, они имели Божье откровение. Здесь написано так, что, если вы посмотрите, они видели, что дитя прекрасно. Но есть один текст в Новом Завете. Деяния апостолов, 7 глава, представляет нам проповедь Стефана, в которой он показывает одну очень интересную, но важную деталь, помогающую нам яснее понять эту картину. Слушайте, что здесь написано. «В то время родился Моисей и был прекрасен перед Богом». То есть это не просто так, что папа и мама посмотрели на ребеночка, и ну какой красивый. Вот мы сейчас только молились за 2 семьи, в которых родились дети. И я еще не слышал родителей, которые бы не восхищались красотой своего ребенка. То есть для всех родителей их ребенок очень красивый, если не самый красивый. Но здесь есть важное дополнение. Стефан знает, что у Бога был особый взгляд на этого ребенка. Кстати, вот эта фраза «дитя прекрасно» означает «благородно и хорошо сформировано». То есть у Бога был определенный план, и Он сделал его особым, этого ребенка, с самого начала сделал. И каким-то образом Он открыл это родителям. Мы не знаем точно, как это произошло. Один из известных толкователей, Ф.Ф. Брюс, он упоминает свидетельство еврейского историка Иосифа Флавия. Иосиф Флавий говорит о традиции или о предании, о том, что Бог действительно обратился к отцу Моисея и объяснил ему, что это особый ребенок, для которого Бог приготовил особую миссию. Но как бы то ни было, мы не знаем точно, что это было, но мы точно знаем, что родители были уверены, что Бог по-особому ценит их ребенка. И вот здесь появляется вера. Вера, которая полагается на Божье откровение, вера, которая полагается на Божий авторитет, на Его Слово. Посмотрите еще раз на эту фразу. «Верою Моисей был скрываем родителями» или «скрываем был родителями своими». То есть родители не просто по своей особой любви скрывали своего сына, они верою в Бога, доверяясь Ему. Они понимали, что они шли на нарушение царского указа. Они понимали, что за это могли быть самые тяжкие последствия. Тем не менее, авторитетность Божьего откровения была для них более важной, чем указ фараона, угрожавший их жизни. Это очень важное обстоятельство, друзья. Верующие должны быть законопослушными до той точки, пока человеческие или царские законы не противоречат закону Божьему. В этом, кстати, сила христиан. Христиане не бунтари. Исповедуя покорность, они покорны, но они покорны Богу прежде всего. И вот эта покорность Богу, она и построена на вере, то есть когда они доверяют Богу, они покорны Богу, и вот тогда, когда их покорность Богу сталкивается с чем-то, что отличается от этой верности Богу, они без смущения, без сомнений выбирают покорность Богу. Иногда быть покорным Богу означает всего лишь, что тебя не примут в компанию друзей. Потому что они говорят какие-то слова грязные, или они о нехороших вещах говорят, или у них популярно то, что не Божие. И вот человек, молодой человек особенно, он попадает в эту точку. Он покорный Богу человек. И вот здесь у верующего человека есть сила не бояться мнения толпы. Он выбирает непокорность толпе ради покорности Богу. Непокорность этому peer pressure ради покорности Богу. То есть покорность Богу диктует его линию. Это то, что мы видим в жизни родителей Моисея. Кстати, это связано не только вот с такими маленькими проблемками, это связано и с более серьезными вопросами, когда покорность Богу сталкивается с угрозами, иногда угрозами, исходящими от властей. Помните, Иоанн, Петр и Иоанн, будучи простыми рыбаками, они, имея веру в Бога через Иисуса Христа, они не побоялись сказать властям в Синедрионе. Они сказали: ну рассудите сами. Кому мы должны больше покоряться, Богу или вам, или же людям, человекам? Вот почему христиане первых столетий безбоязненно шли на костры за то, что они отказывались отречься от Христа вопреки приказам императоров. Вот почему мой дед вместе с миллионами других христиан был арестован коммунистами в 1937 году. И сослан в концлагерь сталинский, и никогда оттуда не вернулся. По простой причине, потому что он был баптистским проповедником, что тогда приравнивалось к государственному преступлению. И таких людей были десятки тысяч, если не сотни тысяч, не миллионы. В этом сила церкви, друзья. Она начинается в маленькой вещи. Она начинается с вот этого peer pressure, о котором я говорил вначале. Она начинается с той точки, в которой ты выбираешь Божий, не боясь последствий. Ты выбираешь покорность Богу. Здесь нужно сделать уточнение. Скорее всего, родители Моисея, так же, как и многие другие верные Богу люди в подобных ситуациях, они не были лишены страха. Страх, естественно, возникает, но вера – это сила, которая побеждает страх. И каждому из нас нужно тренировать веру именно в этом смысле. У каждого из нас, друзья, в вашей жизни сегодня есть масса ситуаций, с которыми вы сталкиваетесь, где вам нужна вера для того, чтобы освободиться от страха. Вера в Божье откровение, вера в Божье Слово. Что нужно для этого? Для этого нужно поднять в своем сознании приоритетность Божьего откровения выше популярности в толпе, выше угрозы мнения человека, который имеет сегодня власть. Мы живем в океане информации, друзья. Грехопадение, оно отравило информационное пространство, заполнив его лживостью, полуправдой, искаженной правдой, полуложью, откровенной ложью. Сегодня, особенно, когда люди выходят в интернет, в Facebook, в новостные разные агентства, каналы и так далее. Сегодня огромный ассортимент самой разной информации. Кстати, чаще всего, мы будем сегодня вечером говорить о ней, чаще всего it's biased, то есть она подается под определенным углом, и чаще всего она обманчива. Чаще всего. Но люди сегодня, они, начитавшись этой информацией, они уже живут в ужасе и начинают реагировать каким-то образом. Друзья, у нас есть только один источник верной информации – это Божье Слово. Нам нужно научиться видеть приоритетность Божьего Слова выше мнения любых экспертов и любых специалистов, которые есть сегодня. Это то, что мы видим вот, в конкретной ситуации в жизни родителей Моисея. Вера позволяет видеть Божье Слово более авторитетным, более действенным и более значимым, чем слова, мнения и даже угрозы любых людей, несмотря на их положение, силу или власть. Это система ценностей, в которой Слово Божие значит больше, чем слово любого царя. Но это еще не все. Вера, открывая невидимую Божью реальность, делает Слово Божие абсолютно приоритетным. Но вместе с этим возникает возможность или появляется возможность для следующего шага. Продолжая объяснение действенности веры как средство освобождения от страха, автор показывает на то, что вера делает более приоритетной Божью жизнь, то есть жизнь, которая рождаемая Словом, более чем любая другая жизнь, любой другой образ жизни. Итак, посмотрим на приоритетность Божьей жизни. 24 стих. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временные греховные наслаждения. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Это чрезвычайно важное обстоятельство, друзья. Вера обязательно определяет образ жизни, а точнее, посмотрите на образ жизни человека, и вы можете сказать в большой степени уверенности, во что он верит. Образ жизни человека является выражением его настоящей веры. Кто-то говорил: «Покажи мне свое расписание и свою чековую книжку, я скажу, во что ты веришь». Потому что приоритеты там расставляются. То, чему мы уделяем больше времени, на что мы вкладываем или куда мы вкладываем свои ресурсы, вот это и говорит о том, что вот это в нашей системе ценностей более важно, и вот туда направлена наша жизнь. В жизни Моисея это выглядело вот как. И здесь опять нам помогает проповедь Стефана. Давайте обратимся еще раз к 7 главе Деяний апостолов с 21 стиха. «А когда был брошен, помните, его мать в корзинку положила, осмолила корзинку и положила в корзинку, когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя как сына. И научен был Моисей всякой мудрости египетской, и был силен в словах и делах. Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. Очень интересная история, друзья. Посмотрите несколько фактов. Первое, он был научен всей мудрости египетской. То есть он получил отличнейшее образование, максимально возможное в то время образование. Кроме того, он был силен в словах и делах. То есть он был человеком незаурядных способностей. Он был способен говорить и способен был действовать правильно и эффективно. Заметьте вот эту комбинацию. Высочайшее образование, удивительные дарования, способности, плюс высокое положение, положение власти. Когда ты сложишь все эти три составляющих, это все открывает перед тобой широчайшие двери, ворота в будущее. У Моисея было будущее. Будущее реальное. Он много знал, он был способным, и у него свои люди были в верхах. Он сам был в верхах. Вот в этой ситуации, несмотря на все это, мы видим, что у Моисея происходит выбор. Верою Моисей, написано. Благодаря его вере, он принимает внутреннее решение, отказался называться сыном дочери фараонова. Мы не знаем точно, каким образом Бог позаботился о том, чтобы Моисей знал о Боге и знал о его обетованиях, данных народу израильскому. Мы не знаем точно, как это произошло. Но точно известно, что у Моисея было достаточно информации для того, чтобы стать перед выбором. Вполне возможно, мать вложила в него, или родители вложили в него. Помните, после того, когда его дочь фараонова нашла, то нужно было кормилицу. И так получилось, что вот его как раз и отдали его собственной матери, чтобы его собственная мать выкормила его. Мы не знаем, сколько времени это происходило, но, по всей видимости, какая-то внутренняя связь сохранилась, что у Моисея было заложено в основании. Был заложен фундамент, он точно знал, не просто, что он еврей, а он точно знал, что народ израильский – это мессианский народ, что это народ, который имеет Божье обетование, и он понимал, что то, что обещает Бог, намного важнее, намного выше, намного реальнее, чем все перспективы богатства египетской жизни, которые перед ним открывались. Друзья, в этом смысл веры. Вот каждый из нас, особенно молодые люди, каждый из нас стоит перед этим выбором. Особенно здесь, на Западе, когда, да сегодня не только на Западе, и во многих странах, сегодня есть возможность зарабатывать деньги, есть возможность перспективы карьеры разные, получить высокое образование, пробиться где-то вверха, где-то устроить свою жизнь так, как никто другой не может устроить. Вот в этой точке стоит выбор всегда. И этот выбор всегда будет решен в пользу того, что в вашей системе ценностей играет большую приоритетность. В системе ценностей Моисея мы видим, что Божья жизнь была более приоритетной, чем образ жизни в египетских верхах. Заметьте еще раз 24 стих. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался». От чего отказался? От образа жизни. Вот представьте себе сейчас вот, Голливуд со всеми там неизмеримо большими деньгами, с этими дворцами, с этими машинами, с этими всеми средствами ублажения себя, которые только возможны. И вот Моисей стоит перед этим выбором. У него есть один реальный вариант. Не просто пробовать пробиться как-нибудь туда, чтобы кто-то там на тебя посмотрел из Голливуда. Совершенно нет. Он там. И вот этот человек в этой точке, он выбирает, он отказался. Это внутреннее решение, друзья. Это решение сердца. Он отказывается от одного образа жизни. Ради чего? Он отказывается... Ради, написано, лучше захотел страдать с народом Божьим. Ради того, чтобы быть частью народа Божьего. И поношение Христово почел большим для себя богатством. Это, кстати, очень важный фактор. Это не просто жертва. Когда он выбирает народ Божий, он понимает, что он выбирает более ценное, чем все богатства египетской жизни. Автор объясняет здесь причину, почему это произошло. Смотрите, последние слова. «Ибо он взирал на воздаяние». Давайте вспомним еще раз, что такое вера. Я дам короткое определение, мы говорили о нем много раз. Вера – это инструмент, открывающий людям невидимую реальность. Вот посмотрите, среди людей мира всего популярен Голливуд, власти, президенты, там всякие разные сильные мира всего. Почему? Потому что они не видят невидимой реальности. У них нет веры. Помните, мы читали эти первые стихи, в чем заключается смысл веры? В том, что вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть вера позволяет нам увидеть реальность такую, какая она есть. Так вот, Моисей взирал на воздаяние. Когда-то Иисус Христос объяснял спасающее действие веры таким примером. Матфея 13 глава 45 стих. Смотрите. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Заметьте, для этого купца это не была жертва. Это была очень точная инвестиция. Самое лучшее вложение средств, которые у него были. Он жертвует все, он отказывается от всего. Ради чего? Не просто, чтобы потратить это. Потому что он нашел жемчужину. Друзья, вера открывает нам жемчужину Христа. Жемчужину спасения, которое дает Христос. Вот почему автор этого послания с разных сторон описывает веру, потому что он понимает, этим людям не хватает осознания важности веры. И поэтому они ориентируются здесь, ища какие-то яркие огни, которые окружают их в мире. Это и есть вера. Настоящая вера открывает детям Божьим то, что ценность Божьего воздаяния неизмерима, превышает все блага, обещаемые им жизнью самоугождений. Оно стоит временных неудобств и страданий, с которыми нам приходится сталкиваться. В этом и есть смысл веры, друзья. Она делает Божьих детей способными переносить страдания, показывая величайшее богатство Божьего наследия, которое ожидает их в вечности. В этом и есть сила Божия, друзья. Люди все всегда движимы тем, что они считают особенно ценным. Верующий человек движим Божьими целями, которые он видит глазами веры. Вот почему верующие люди готовы страдать, терпеть неудобства, переживать трудности ради Иисуса Христа. Вот почему они готовы жертвовать собой, своими силами, здоровьем, деньгами, свободой и даже жизнью для служения Ему. Вот почему они готовы страдать и даже умереть ради того, чтобы нести на себе Его поношение. Они живут верою в Его воздаяние. Послание к Римлянам, 8 глава, 37 стих, говорится о том, что вот вера в это воздаяние, в то, что Бог делает нам в Иисусе Христе, она и является вот эта сила, при помощи которой мы преодолеваем трудности жизни. 37 стих 8 главы. «Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни жизнь, ни смерть, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим». Заметьте, первая фраза, «но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». И потом три следующих слова, «ибо я уверен». Вот откуда сила. Сила для преодоления самых различных проблем. Но в этой истории есть еще несколько очень важных моментов. Автор подчеркивает здесь, что Моисей предпочел для себя богатством или посчитал богатством поношение Христово. Посмотрите, 26 стих. «И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Это очень интересно. Моисей жил за много-много лет до Христа. Слово «Христос», если вы помните, это в переводе, оно означает, это греческое слово «Христос», которое который переводится на русский язык как «помазанник», то есть человек, специально определенный Богом для особой задачи. Помазанный Богом для особой задачи. Так вот, Иисус Христос действительно является «the Christ», то есть самый главный Божий помазанник, который исполнил самую главную Божью задачу. Но на протяжении всего Священного Писания мы видим, как вот это слово «помазание» или «помазанник» используется для обозначения многих людей, которые являются частью того, что делает Христос. Так вот, Моисей увидел, что в народе израильском он может стать частью великого Божьего дела, Христова дела, которое начато еще тогда. Оно начато еще до Авраама. Мы видим, как в Аврааме оно проявляется, в Исааке, в Иакове. Мы видим, как Моисей понимает, что это Божье специальное дело делается здесь. И поэтому он понимает, что это дело связано с поношением. То есть люди, которые вокруг, они не понимают, они противятся этому. Один из современных исследователей, Ленский, пишет об этом следующее. «Поношение Христово – это все поругание, которое было излито на Христа, достигшее своей кульминации в его смерти вне стана, как распятого преступника. Всякий, кто вступает в контакт со Христом посредством истинной веры, должен понести свою часть этого поругания или позора. Независимо от того, имел ли место этот контакт до смерти Христа на кресте или после». То есть каждый человек, посвятивший себя достижению Божьих целей искупления и созидания церкви, обязательно будет переживать поношение со стороны неверующих людей. Это вполне естественно. Апостол Павел пишет во 2 Тимофею 3 глава, смотрите, 12 стих, «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Причина этого в следующем, друзья. Ценности Христа и Его Голгофского креста очень сильно не совпадают с ценностями мира. Это просто два совершенно разных государства. Это две совершенно разных системы. Многие христиане пытаются подстроить ценности Христа к ценностям мира, чтобы в меньшей степени иметь конфликт. Но это возможно только в одном случае, только если крест заберешь из христианства. Помните, Павел пишет о том, что для еллинов это юродство, то есть это глупость. Для развитых еллины это греки, и мы являемся, в общем, последователями греческой культуры, носителями той же самой культуры. Сегодня слово о кресте точно так же юродство в мире, как это было во время апостола Павла. Вот почему Павел говорит, что все желающие жить благочестиво, они никогда не будут популярны, они никогда не будут принятыми своими в мире, но они будут нести поругание в той или иной степени. Итак, мы говорили о двух вещах. Вера побеждает страх. Как? Первое, она делает Слово Божие прочной опорой жизни, превышающей по своей авторитетности любые другие мнения, слова, приказы или угрозы. Полагаясь на это слово, верующий человек побеждает страх. Второе. Оно делает Божью жизнь более приоритетной, и таким образом, чем любой другой образ жизни, таким образом, принимая этот образ жизни Иисуса Христа, христианин имеет силы побеждать страх. Третье. Завершается эта история еще одним примером из жизни Моисея – приоритетность Божьей цели. Вера побеждает страх. Еще и благодаря тому, что она открывает приоритетность Божьей цели. Друзья, каждый из нас ставит цели. И вот наличие страха в жизни людей в большой степени связано с тем, что мы боимся, что наши цели не будут достигнуты. Молодой человек решил жениться, и он увидел девушку, которая ему понравилась, и он вот как-то не решается или думает, а вдруг она откажет, а вдруг у нее есть кто-то другие, и он боится. Это специфический вид страха. У него есть план, у него есть цель – жениться на этой девушке. Но между им и этой целью стоит uncertainty, стоит неизвестность какая-то. Поставьте любую другую комбинацию фактов в эту систему, и вы обнаружите себя обязательно. Самые разные обстоятельства. Молодые люди поженились, они ожидают ребенка, и они хотят этого ребенка. А вдруг он родится не вовремя, или больной, или инвалид, или что-то еще. Самые разные вещи, я уже говорил, за Третью мировую войну, за гонения, которые могут обрушиться и так далее. Всякие разные вещи, которые могут пугать. Но когда мы ясно увидим Божью цель, мы точно знаем, что мы ее достигнем. Несмотря на все то, что нас будет окружать, хотя она может казаться даже самой недостигаемой или невыполнимой. Посмотрите, что было у Моисея. «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он как бы в виде невидимого был тверд». Когда Бог призвал Моисея вывести народ израильский из Египта, Моисею было уже 80 лет. Он же многое прошел, уже амбициозность спадает. Мне 50 только с небольшим. И я вам скажу откровенно, что вот за последние пару лет, ну, уже не только энергии не так много, а уже ты, ну, намного больше, 100 раз подумаешь, прежде чем какое-то новое закрутить что-то. Просто юношеская амбициозность спадает. Добавьте к этому еще 30 лет. Бог встречает Моисея, и Моисей уже в пенсионном возрасте. Он уже обжегся, один раз пробовал освободить одного еврея 40 лет назад. Ничего не получилось. Причем не получилось по причине его же самого, этого еврея, который не захотел освобождаться. И вот теперь Бог говорит к нему из пламени тернового куста, и он говорит: слушай, ты должен пойти в Египет, и ты выведешь народ мой, написано. Бог поставил цель. Эта цель была, конечно, сверхневероятная. Моисей знал, что, во-первых, трудно евреев уговорить уйти. Во-вторых, он ясно понимал, он был во дворце фараона, представьте себе, до 40 лет жил. То есть это взрослый, развитый, образованный человек, прекрасно понимающий все тонкости политического двора, всей этой политической кухни. Он ясно знал, ну какой же диктатор, который находится в зените своей славы, захочет отпустить 2,5 миллиона рабов, на которых держится его строительная индустрия? Это невозможно. Но Бог поставил цель. И когда Бог поставил цель, Моисей идет. Кстати, до того, как он пошел, вы помните, было несколько разговоров между Моисеем и Богом. Мы посмотрим 3 главу книги «Исход», где эти разговоры описаны. Посмотрите, первая реакция Моисея на этот призыв. «Исход», 3 глава, 10 стих. «Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» Он ясно понимает, силы совершенно неравны, неадекватен он для того, чтобы заниматься этой задачей. Если бы он был представителем другого государства, которое более могущественно, чем Египет, и у которого было бы ядерное оружие, может быть, вот тогда бы он пришел к фараону и сказал: «Вывези, отпусти народ». А здесь кто я? Пастух, который, кстати, сбежал оттуда 40 лет назад, и там, возможно, за ним что-то еще числилось. Бог отвечает ему, что ты об этом не беспокойся, ты будешь всего лишь инструментом в моих руках. Я поставил цель, и я определил процесс. Это моя цель, и я несу за это ответственность. Смотрите, 12 стих. «И сказал Бог: я буду с тобой. И вот тебе знамение, что я послал тебя, когда ты выведешь народ из Египта». То есть он подтверждает, ты выведешь народ из Египта. «Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». Кстати, это было там же, где потом служение Богу было совершено. В этой точке Моисей задает еще один не менее важный вопрос. Заметьте, первый вопрос был: кто я? Второй вопрос он задает: а кто ты? 13 стих. «И сказал Моисей Богу: вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. Они скажут мне: как имя ему, что сказать мне им? Бог сказал Моисею: я есмь сущий. И сказал: «Так скажи сынам Израилевым, сущий Иегова послал меня к вам». И сказал еще Бог Моисей: «Так скажи сынам Израилевым, Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам». Заметьте, как здесь связано несколько очень важных вещей. Самое первое, то, о чем мы уже говорили, друзья, наша вера зависит от нашего взгляда на Бога. Our view of God will determine our faith. Вот почему мы так много говорим о том, что нужно познавать Бога, нужно видеть Его славу, нужно понимать Его величие, нужно понимать Его святость, нужно понимать Его любовь и благость для того, чтобы мы могли доверяться Ему. И вот здесь Бог объясняет Моисею, это вполне нормально. Моисей хочет немножко яснее ощутить, он видит, это сверхважная задача, сверхтяжелая задача. Поэтому он спрашивает: «А кто ты?» Он говорит: «Я есть сущий», то есть «Я есть тот, кто определяет бытие». Друзья, Бог, в которого мы верим, Бог, который открылся нам в Иисусе Христе, друзья, Он определяет бытие всякого человека. Всех президентов, всех обстоятельств, всей экономики, всего того, что происходит вокруг, друзья. И если мы примем его цели, он гарантирует, что мы достигнем этих целей. Длительное противостояние Моисея и фараона, оно требовало огромного мужества. Помните, Моисей пошел, и он приходил, говорил, и фараон ему отвечал «нет», и потом Бог творил чудеса, и потом опять эти встречи были длительное время. Вот. Но посмотрите, что в послании к евреям здесь объяснено, почему Моисей способен был это сделать. Слушайте еще раз 27 стих 11 главы. «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он как бы в виде невидимого был тверд». Друзья, наша проблема нетвердости заключается в том, что мы слабо видим невидимого. Обратите внимание на прогрессию веры, которая описана здесь в этих нескольких стихах. Во-первых, вере Моисея предшествовала вера его родителей. Некоторые люди пренебрежительно отзываются о детях верующих родителей и называют их ДВРами. В том, что, мол, это ущербные люди, друзья, это совершенно неверная позиция. Вере Моисея предшествовала вера его родителей. Плохо, если вера родителей не настоящая, вот тогда это плохо. Но здесь описано, что вера его родителей, она была фундаментом. Далее мы видим веру Моисея, которая проявляется в его решении выбрать путь страданий, ассоциируясь с народом Божиим. И, наконец, мега-дело веры. Лидерство Моисея в выходе народа израильского из Египта. Если вы посмотрите внимательно на эти стихи, вы можете увидеть, верою родители скрывали, верою Моисей страдал, и верою Моисей вышел из Египта. Вера позволяет, делает человека способным побеждать страх. Мы будем молиться сейчас, друзья. Я хотел бы, чтобы каждый из нас посмотрел в свое сердце. Вот вы сейчас, молодой или старый, вы сейчас христианин, или вы называете себя христианином, или думаете о себе, что вы христианин или христианка. Посмотрите на духовную реальность вашей жизни. Посмотрите, в какой степени вера определяет фундамент, на котором вы стоите, образ жизни, которым вы живете, и цель, к которой вы движетесь. Так вот, если вы хотите быть свободными от страха, позвольте Богу поставить приоритетность Его Слова для того, чтобы оно было фундаментом, приоритетность Его жизни для того, чтобы она была смыслом и образом вашей жизни, и приоритетность Его целей. И вера – это действительный инструмент, который поможет это сделать. Несколько важных элементов – с которыми связано это прежде всего вера в суверенность Бога, признание того, что Бог управляет миром. Это вера в силу жертвы Христа, это признание того, что Бог любит людей, и Он решил проблему нашего греха. Это вера в истинность Божьего Слова. Верующие люди знают, что Слову Божьему можно доверять, оно точно и надежно. Вера в Божьи ценности и вера в Божьи цели. Давайте мы встанем сейчас, давайте склоним наши сердца, склоните вашу голову, склоните ваши колени. Давайте посмотрим на свое сердце в свете Божьего Слова, в свете истины, которая открывает нам духовную реальность того, кто мы есть. Давайте попросим Его сейчас о том, чтобы Он укрепил, умножил нашу с вами веру. Аминь. Помолимся.